Снова прошло несколько дней. И снова было воскресенье. Мартин собирался поехать домой. На завтра были наняты люди, которые его отвезут. Он намеревался потом снова вернуться на несколько недель.
«Дядя Павел, я охотно бы остался у вас здесь навсегда. Здесь так хорошо, в этих горах». «О, Мартин, сын мой! Мне кажется, что это так с тех пор, как мы читаем Слово Божье. Ты говорил, что у вас дома есть полная Библия. Ты мог бы ее принести нам, сюда?»
«О, это я могу сделать. У нас ею никто не пользуется».
«А разве у вас нет никого грамотного?»
«Моя мама еле буквы различает».
«А жены разве у тебя нет?»
Павел Юрийко уже давно хотел ему задать этот вопрос, но не было подходящего случая.
«Разве нет у тебя жены?»
Повторил свой вопрос старик, так как Мартин не ответил.
«О, дядя, есть, как же, есть!»
Ответил он, и по его голосу было слышно, что собеседник затронул больное место в его душе. Старик задумчиво уселся на скамейку возле калитки. Лессинг сел рядом. Он подпер голову рукой.
«И что? Она читать не умеет. Вы, молодые, ведь более ученые, чем мы, старые». «Ах, дядя, умела она читать»,
— ответил Лессинг печально. Во дворе стало еще тише. Казалось, природа сочувствует тому горю, которое было видно на челе этого человека.
«Она умела читать и забыла?»
«Да, дядя, она все забыла. Но, умоляю вас, не расспрашивайте меня более об этом. Мне все еще очень тяжело».
Павел этому верил. Ему стало жаль Мартина. Он полюбил его как родного сына. Они жили под одной крышей вот уже несколько недель. И только теперь ему открылось, что этот молодой друг таит в себе какое-то великое горе.
«Знаешь, сын мой, часто бывает хорошо, если человек свое сердце открывает другому. Может, и твое горе станет легче, если поделишься со мной». «Ох, дядя, дядя, для моего бремени нет никакого облегчения. Случившегося не воротишь».
И он снова замолчал.
«Но где же мой мальчик?»
Нарушил тишину Павел после долгой паузы.
«Полко, да недавно я видел его отправляющимся в его страну солнца. В руках он нес Евангелие, и Дунай бежал вместе с ним».
«Чудеса! Этот мальчик ни о чем, кроме священного писания, не думает. И это удивительно, как он его понимает».
«Да, дядя, мне кажется, что он похож на то дитя, которое некогда Господь поставил в пример своим ученикам. Он верит каждому слову из Священного Писания».
«А мы? Мы разве не верим?»
«Нет, дядя, если бы мы на самом деле были верующими, то мы жили бы иначе. Или вы верите, что наши грехи уже прощены ради Христа?
Так-то оно так,
ответил старик, почесывая затылок.
Я в этом плохо разбираюсь. Господь Бог свят, а я грешный человек. Насколько я грешен, я убедился только теперь, когда Палко нашел эту священную книгу, и когда он так изменился. Да, он, безусловно, верит всему.
Да, дядя, он верит Писаниям, и через это он имеет прощение грехов.
А ты, сын мой?
Я, дядя, для меня нет прощения. Мои грехи так давят меня, как будто целая гора навалилась на мою грудь. Пока я здесь, в горах, у меня на душе немного легче. Но когда мне придется снова вернуться домой и видеть, что я наделал, мне снова придется воскликнуть вместе с Иовом: «Проклят тот день, в который я родился!»
«О, сын мой, да что же ты такое страшное сделал, что ты так мучаешься? Ты ведь такой хороший во всем! Такого человека редко встретишь!»
«Что я сделал, дядя? Что я сделал? Я довел мою жену до сумасшествия!»
«Господь с тобой! Что ты говоришь, несчастный? Как же это случилось-то? Разве ты не любил ее? Разве ты оскорблял или обижал ее, как некоторые мужья это делают?»
«О, дядя, я любил ее, и для меня она была самым ценным сокровищем во всем мире. Я готов был ее носить на руках».
«О, несчастный, а коим же образом ты тогда довел ее до сумасшествия?»
«Дядя, я не доверял ей. Мне все казалось, что кто-то хочет похитить ее у меня. Теперь я знаю, что она была верна мне во всем, что все ее сердце принадлежало мне. Но тогда... тогда я этому не верил. Я не переносил, если она с кем-нибудь дружески разговаривала. Поверьте мне, это у меня была как болезнь, и она так овладела мной, что я больше был не в силах овладеть собой. Притом люди меня подстрекали. О, если бы я в то время знал Господа Иисуса, хотя бы так, как теперь, как мы читаем священную книгу. О, дядя, я тогда бы к нему обратился за помощью. Но так как я ничего не знал о нем, то моя мать обращалась за помощью к разным гадалкам. И я предался пьянству». Мартин снова тяжело вздохнул и умолк.
«О, сын мой, говори, говори дальше, тебе тогда станет легче»,
— ободрял его старик.
«Да, дядя, и вот когда Бог даровал нам ребенка, мальчика, то на некоторое время мне как будто стало легче. Но потом и ребенок не мог меня утешить. Как бы это глупо вам ни казалось, но я был настолько ревнив, что не переносил, что жена уделяет столько любви ребенку. Когда у других умирали дети, я уже почти стал желать, чтобы и наш умер, чтобы она не могла его больше ласкать, и чтобы все ее внимание и любовь были направлены только ко мне. Ах, я не в силах кому-либо передать. Как тяжко мне тогда было. Я знал, что дьявол ходит кругом, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но я не убегал от него, не удалялся от искушений. И, наконец, он совсем овладел мной. Когда мы недавно читали о том, как Господь исцелил бесноватого, я пришел к заключению, что и меня ничто другое, а сатанинская сила толкала на это преступление. Я не могу рассказать вам подробно, как это произошло, но только одно помню, что я всю неделю пьянствовал. Однажды я пришел домой пьяный, и без ведома жены взял ребенка и унес. А куда, знает только Бог. Я знаю только то, что меня будто нашли потом без сознания, далеко от дома, в горах. Ребенка при мне уже не было. Потом я недели две пролежал в чьей-то хижине. А позже мне говорили, что у меня была лихорадка. Когда я, наконец, через 3 недели вернулся домой, и моя жена в отчаянии спрашивала меня о ребенке, я не знал, брал ли его с собой и где его оставил. Нельзя вам передать того, как мы потом его искали. Но все напрасно. Моя жена и мать даже были склонны думать, что я задушил его. Но эти подозрения они открыто не высказывали, боясь, что меня могут арестовать. Итак, перед миром осталось, что ребенок пропал. Но так как меня дома не было, то меня никто и не подозревал. В общем, мы были известны как люди честные. Что я иногда напивался, это знали, но на это никто не обращал внимания. И вот, дядя, от чрезмерной скорби моя жена лишилась рассудка. О, как ужасно видеть ее, еще совсем молодую и такую красивую в таком состоянии. Порой она дома все прибирает как следует, как будто в здравом уме, но через несколько минут, накинув платок, уходит искать ребенка. Много раз добрые люди приводили ее домой, совершенно выбившуюся из сил. Каждый выражает мне сочувствие в постигшем горе, но никто не знает настоящей причины. Часто, когда я просыпаюсь ночью и вижу, как она ходит по комнате и накрывает пустую колыбель, у меня на душе так, что я должен пойти к властям и сознаться, что это я погубил свою жену и ребенка. Но тогда мать уговаривает меня, напоминая, что станет с ними, если еще и меня посадят в тюрьму. Этим ведь я не верну ребенка. Да и жене не станет легче. Вот так, дядя, все я вам теперь рассказал. И вы знаете, с каким человеком жили несколько недель под одной крышей. Если хотите, прогоните меня.
Господь с тобой, сын мой. Как я смогу прогнать такого несчастного человека?
Старик вытер слезы.
Мартин, но ты на самом деле не знаешь, что стало с ребенком, и действительно ли ты его не убил?
Да, дядя, я действительно не знаю, куда он делся.
Но что этими своими руками не убивал его, это я хорошо знаю.
Мартин вытер холодный пот, выступивший на лбу.
Несчастный ты человек, Мартин. Зачем ты взял ребенка с собой? Что ты с ним хотел сделать?
Говорю же вам, дядя, не знаю, не знаю. Я уже вам сказал, что я был сильно пьян. Одно только помню, что я дал ему кусок хлеба, когда он плакал. Мне кажется, будто и теперь еще я вижу его перед своими глазами, такого прекрасного и нежного. И еще слезы были на его щеках, но он мне улыбнулся. У меня заболела голова, и я прилег. А что случилось потом? Не знаю. Так как его нигде не нашли, то мне приходится думать, что его растерзал какой-нибудь дикий зверь.
Ну вот, разговор оборвался, потому что по дороге шел Лишка. Лесинг вскочил на ноги и, прежде чем подошел дровосек, скрылся в лесной чаще. А Юрика снова сел на скамейку и закрыл глаза.
«Он, наверное, спит»,
— подумал Лишка и уже собрался идти дальше. Но Павел не спал. Ему только не хотелось разговаривать. Так сильно он был занят услышанным от Мартина. Ему было очень жаль его. Теперь ему было ясно, почему Мартин, несмотря на свои молодые годы, так мрачно смотрел на мир. Да и где он мог найти себе утешение? Вот почему он всегда из дому возвращался таким печальным. О, этот ужасный порок пьянства! Как много зла и горя приносит он людям! Бедный Мартин Лесинг! Он еще так молод, но как ужасно тяжела его жизнь! Своего ребенка теперь ему уже не найти. И жена, наверное, никогда уже больше не выздоровеет.
«Павел, ты, наверное, видел тяжелый сон?»
— сказал Лишка, кладя ему руку на плечо.
«А как ты тяжело вздохнул!»
«Да, друг, это было так. И хорошо, что ты разбудил меня.
Павел, а почему ты здесь один? Где Мартин и ваш мальчик?»
«Мартин недавно был здесь, а полку со своей книгой, наверное, в своей стране солнца».
«Павел, да ты не обижайся на него. Ведь и среди нас он как будто в стране солнца. Сам он похож на какой-то чудный луч света. В
вчера вот, когда он возвращался из леса, я обогнал его. Он был очень весел и напевал какую-то песенку. Вдруг он заметил возле дороги какой-то цветок. Он взглянул на него, а потом нагнулся, чтобы рассмотреть поближе. «Что ты ищешь?» – спросил я его. Он немного смутился. «Ничего, я только хотел посмотреть, не видно ли возле цветка чьих-либо следов». «Чьих следов?» – спрашиваю я. «Ну, его следов», – говорит он. Я сразу понял, о чем он говорил. А я ему говорю: «Да разве ты думаешь, что и поныне Спаситель ходит по этой земле? Разве ты не знаешь, что он вознесся на небо и сидит одесную Бога?» А он мне говорит: «А вы, дядя, разве забыли, как он обещал, сея с вами во все дни до скончания века? И я твердо знаю, что он со мной и идет впереди меня. Мы ведь читали, что когда он своих овец выпускает, то идет впереди них. Он мой добрый пастырь, а я один из его ягнят. Значит, и теперь он шел впереди меня. Я только хотел узнать, смотрел ли он также и на эти цветочки. Без сомнения, ведь он любит цветы». А я ему говорю: «Откуда же ты знаешь, что он любит цветы?» А он мне говорит: «А я думаю, что они нравились ему, потому что, когда он говорит о лилиях, он говорит, что и Соломон во своей славе не одевался так, как любая из них. И разве он не повелел нам смотреть на цветы и брать с них пример?» «Ох, Павел, Павел, мне кажется, что этот мальчик слишком развит, чтобы стать таким простым дровосеком, как мы с вами». «Да, это правда. Но что тут поделаешь? Я готов отдать ему последнее. Что я знаю, тому я его научу. Но больше сделать не в моих силах».
«Ах, да, я это знаю. Да, жаль мальчика. Если с такими способностями пропадет, я был бы очень рад, если бы он был здесь и рассказал нам что-нибудь. Кто знает, с кем он в эту минуту ведет беседу. Редко кто пройдет мимо, с кем бы он ни заговорил об этих вещах».
Не ошибся, говоря, что полко, скорее всего, отправился в свою страну солнца. Так оно и было. Только он не сидел в пещере, а ходил по склону горы вверх и вниз, любуясь цветочками, которых были тут тысячи. Он не срывал их, но разговаривал с ними и с бабочками, пролетавшими мимо. Потом он пошел к речке помыть ноги, а Дунай, который воды не любил, бегал по лугу.
«Дунай, ну зачем же ты мнешь цветочки? Разве они для этого расцвели? А зачем ты пугаешь птичек? Посмотри, какое ты им беспокойство доставляешь. Ну вот, в следующий раз я больше не возьму тебя с собой. Не бойся, пташечка, он тебя не обидит», —
увещал он молодого чижа, испуганно смотревшего на собаку.
«Дунай не злой, Он только шалит. Он ведь не знает, что это грех. Он ведь только собака.
Птичка как будто это поняла и снова весело запрыгала с ветки на ветку.
«Ну, на сегодня хватит»,
— сказал полку цветочкам, бабочкам и букашкам.
«А теперь оставьте меня в покое. Я хочу читать».
Ни один принц не мог бы пожелать себе лучшего места для отдыха, чем то, на которое полко сейчас положил свою голову. Это была скала, покрытая чудным бархатистым мхом. Кругом цветущие кусты. Их белые и розовые цветы свисали над полку. Куда только не бросишь взор, всюду цветы, раскачивающиеся от тихого веяния ветерка. Казалось, что и они притаили дыхание, чтобы не мешать маленькому читателю. А сегодня он сделал то, что и взрослые иногда делают. То есть, когда у них истощается терпение, заглядывают в конец книги или начинают ее перелистывать.
«О-о-о!» — сказал Палко, как бы извиняясь перед самим собой. «Мы с дядей и дедушкой всю книгу прочтем до конца. Но я только хотел прочитать самый конец, потому что там говорится о чем-то интересном».
И Палко читал.
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». «Как это чудесно!»
Маленькое сердечко чувствовало, что здесь описана настоящая страна солнца.
«Значит, там была великая, кристально чистая река, истекавшая от престола Бога и Агнца. А что это за Агнец, имеющий на себе престол? Агнец. Вот Агнец Божий. Так ведь назвал Иоанн Креститель Господа Иисуса, и так он теперь именуется на небесах. Агнец Божий. Агнец. И там были также деревья, которые всегда цвели и приносили плоды. А что это значит, что там не будет ничего проклятого? Наверное, там не будет никого, кто других проклинает и ругается. Об этом я должен сказать всем соседям, чтобы они это бросили. Господу, наверное, и здесь на земле тяжело слушать проклятие и сквернословие. Да и на небо таких людей не пустят. А здесь еще вторично сказано про престол Агнца и что у него есть слуги. О, с какой радостью я был бы его слугой, если бы только он меня принял к себе на службу. Ах, как часто я ленился вставать по утрам, хотя и знал, что дедушке нужна вода. И часто, когда мне нужно собирать дрова, я охотнее с Дунаем бегаю по лесу. Да, я помню, как дедушка Радзга, прощаясь, говорил мне, чтобы я хорошо служил дедушке Павлу, так как он принял меня ради Бога, чтобы я даже по глазам его узнавал его желания и исполнял бы их. О, дорогой Иисус, прости мне, что я не служил ему лучше. Теперь я хочу служить лучше, чтобы и ты, когда я достигну страны солнца, принял меня своим слугой. Ох, как мне хотелось бы быть возле твоего престола.
Мальчик снова заглянул в книгу. Там стояло: и узрят лицо его, и имя его будет на челах их.
Это значит, что я увижу его? Неужели и на моем лице он напишет свое имя? Не знаю. Ох, какая великая честь! А я ведь только маленький и непослушный мальчик.
Полковник не заметил, что он не только читал вслух, но вслух и размышлял. И он совсем не заметил, что он тут уже не один, хотя радостный лай Дуная извещал о приближении кого-то из знакомых. Поэтому он немного испугался, когда вдруг сзади раздался чей-то голос.
«Почему ты, полку, считаешь себя непослушным мальчиком?»
Мальчик поднял глаза и пораженный вскочил на ноги. Это ему и во сне не снилось, чтобы здесь, в своей стране солнца, он мог бы встретить священника.
«Как же вы сюда попали, дорогой священник?»
Ласковая улыбка показалась на серьезном и немного бледном лице священника.
«Разве ты думаешь, что эти горы принадлежат только тебе одному, и что мне, чтобы подышать свежим воздухом, дальше своего сада нельзя идти?»
«Нет, я этого не думаю. Но это так далеко, и притом сегодня ведь воскресенье. Кто же сегодня скажет проповедь пришедшим в костел?»
«Ах, смотрите, какой он мудрый! До обеда я сказал проповедь, а теперь по предписанию врача я пришел сюда на несколько дней, так как не совсем здоров».
«А вы что, живете в горах? Где же?»
«В доме лесничего».
«Ну, это недалеко. Но прошу извинить меня, я хотел бы вас спросить кое о чем».
И мальчик опустился на землю возле священника, присевшего на камень.
«Скажите мне, пожалуйста, откуда вы узнали об этой стране солнца?»
«О стране солнца? А разве эта долина так называется?»
«Да, ну, то есть,
Я не знаю. Это я так придумал, так как здесь есть врата неба, а за ними страна, где солнце никогда не заходит.
Значит, здесь врата неба?
Священник смотрел на чудные вершины гор и цветущие деревья.
Да, здесь можно кое-что почувствовать от божественного мира. Но как, дитя мое, как ты пришел к такому заключению? Ты, наверное, где-нибудь слышал о такой стране солнца?
Если разрешите, то я вам расскажу все сначала, как это было.
И глаза мальчика засверкали. Священник, не сводя глаз с ребенка, слушал его рассказ, как он, ища упомянутую в сказке страну солнца, пришел сюда, как нашел священную книгу, которую прижал к своей груди, и как много он узнал из нее о настоящей стране солнца, и как тогда, во время грозы, видел своими глазами семицветные врата неба, там, над горами. Полко не заметил слез умиления, которые показались на глазах священника. Он рассказал также, о чем читал здесь, и что он просил Господа Иисуса принять его в число своих слуг.
Полко, а ну покажи мне эту книгу. Ты мог бы ее снова оставить здесь, в пещере. Я бы охотно и часто приходил сюда и, подобно тебе, читал бы ее строчку за строчкой и вместе с тобой искал бы путь в настоящую страну света, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, но где сам Агнец является вечным светом.
Мальчик немного подумал и потом сказал:
«Хорошо, я ее оставлю здесь. Дядя Мартын завтра все равно уходит, а я не читаю так хорошо, чтобы читать другим вслух. Сам же я могу читать ее здесь. А если я застану вас здесь, то вы будете читать мне вслух, не правда ли?»
«Охотно, охотно, дитя мое, и сейчас, если ты захочешь. Но прежде покажи мне свою таинственную пещеру».
Они встали. Священник еле успевал за своим маленьким проводником. Скоро они были уже в пещере.
На самом деле, какой прекрасный вид!
Воскликнул пораженный священник.
Ты прав, эта пещера совсем похожа на хижину. А это здесь не просто стул, но настоящий диван. И как ты чудно прибрал ее и украсил цветами! Ты, наверное, хотел, чтобы твой домик выглядел красивым?
Гость с удовольствием рассматривал чисто прибранный и украшенный зеленью дворец мальчика.
Ну как же ж, так как Господь Иисус обещал с нами жить, то я постарался сделать все так, чтобы ему было приятнее.
Полко, а неужели ты на самом деле веришь, что он всегда и везде пребывает с тобою?
Священник спрашивал совсем иначе, чем дядя Мартын или дедушка. Это в своем роде был совсем иной вопрос. Потому мальчику нетрудно было ответить на него.
Да, дорогой священник, я знаю, что он всегда, да и теперь, тоже находится со мной.
Святая простота!
Вздохнул священник и, присев на стул, облокотился головой на руки. Так оставаясь несколько минут, как бы в молитве. Полковник не осмеливался беспокоить его. Тут пришло ему в голову, что недалеко в кустах он спрятал собранную для дедушки малину. Дедушка, наверное, был бы рад, узнав, кого он ею угостил. У него была с собой также деревянная ложка, которой пересыпал обычно ягоды из большого кувшина в маленький. Тарелок у него не было, но недалеко он видел большие круглые листья, которые могли их заменить. Палко быстренько принес оба кувшина, маленький он вымыл и наполнил свежей водой. В другом были только что собранные ягоды. Он помыл также и ложку, вытер ее старательно платочком и, довольный, что удостоился чести угостить такого важного гостя, вернулся в пещеру. Палко видел, что священник читает его книгу. И чтобы не беспокоить его, он тихо положил перед ним на стол большой лист и ложку, поставил кувшин с ягодами. Священник поднял голову, и на его серьезном, бледном лице показалась светлая улыбка. Он взял мальчика за руку.
«Ты хочешь угостить меня?»
«Да, пожалуйста, отведайте. Вы меня так часто угощали завтраком и обедом, когда я бывал в вашем доме. А теперь я хотел бы угостить вас тем, что имею сам».
«Палко, я тебе очень благодарен. И чтобы ты знал, что я не пренебрегаю твоим гостеприимством, подай мне свою вкусную малину, и я насыплю ее на зеленую тарелку».
О, как Палко был рад! Священник ел вкусные ягоды и пил воду. Потом он достал из своей сумки кусок белого хлеба и угостил им мальчика и Дуная.
«Ну что ж, Палко, я тебе обещал прочитать отрывочек. Садись-ка, а то мне скоро надо идти. Завтра ты тоже придешь сюда?»
«Не знаю, вряд ли. Мне придется провожать дядю Мартына и помочь ему отнести вещи».
«Ну, тогда я могу твою книгу взять с собой и завтра или утром, или после обеда опять занесу сюда».
Потом священник прочитал, как Господь Иисус вознесся на небо, и как ангелы сказали ученикам Его, что Он снова вернется. Но прежде Он обещал послать им Святого Духа.
«Добрый священник, объясните мне, а кто такой Святой Дух?»
«Это Дух Господа нашего Иисуса Христа»,
сказал священник задумчиво.
«Этого духа нужно иметь каждому христианину. В этой книге сказано, что кто духа Христова не имеет, тот и не его».
«Но вы-то уж, наверное, его имеете, не правда ли?»
спросил мальчик, просто глядя в глаза священнику.
«Ведь вы ему принадлежите?»
Если бы кто другой задал ему этот вопрос, то священник не остался бы в долгу с ответом. Разве он не был крещен? Разве он не принадлежал к единственной спасающей католической церкви? Разве он не был посвященным священнослужителем?